Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Великое дело — успокоиться и довериться Христу» — так озаглавлена одна из бесед современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананаса. О доверии Богу, как об особом религиозном качестве, наши собеседники говорят часто, как и о том, что доверие и вера — слова одного корня. Но, что принципиально важно у отца Андрея Кананаса, и это одна из его главных черт, пастор всегда обращен к повседневным нуждам своего современника, то есть к нашим нуждам, к нашей усталости от информационного шума вокруг, от безумного темпа большого города, от постоянных проблем — рабочих, личных, семейных, которые каждый день приходится решать. И статья под заголовком «Великое дело — успокоиться и довериться Христу» — ответ архимандрита Андрея Кананаса на эти психологические, а на самом деле духовные вызовы. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
«Я молюсь, чтобы каждый день твой был совершенным, святым, мирным и безгрешным. Об этом мы молимся за каждой святой литургией. Молимся, чтобы каждый наш день и ночь, вся наша жизнь были совершенными, чтобы всякое дело мы делали от души, чтобы всю свою душу вкладывали и в самые малые детали жизни сей. Что бы ты ни делал, делай это красиво. Как говорили о старце Паисии, что он ел апельсины и чистил его так красиво и безупречно, хотя это было и вовсе не важно. Пусть каждый день наш будет совершенным и святым. А что значит святым? Это значит посвященным днем. Как мир посвящает дни? День, посвященный окружающей среде, день, посвященный борьбе с курением, наркотиками, день матери, труда, каких только дней нет. Не посвящено ничему всего несколько дней в году. А христианин, любящий Бога, посвящает каждый день свой Богу и хочет, чтобы день этот был святым. Ты понял, что значит святой день? Вот это именно и значит посвященный день. Свято то, что посвящено Богу, что отдано исключительно Богу, чтобы Он это благословил, облагодатствовал и сделал с ним, что пожелает Он. Мы молимся каждый день, чтобы этот день был совершенным и святым. Церковь молится еще, чтобы он был мирным, спокойным, чтобы дни наши текли спокойно, чтобы мирно протекало время нашей жизни, чтобы мы не волновались, чтобы нас не охватывала паника. Успокойся, у тебя много стрессов, а мира у тебя мало. Мы так много беспокоимся, и в сердцах наших нет этого мира Христова. В нашей жизни не царит этот мир, в нашей торговле и в нашем доме не царит этот мир, а напротив одно беспокойство, одно сплошное беспокойство. Мы молим Бога, чтобы Он подал нам мир. Все вокруг может погибать, а ты можешь иметь мир. Все может тонуть, а ты можешь устоять, имея мир в сердце, и говорить себе и вслух: «Я мирен, потому что во мне начальник мира, во мне Христос. Он наш мир. У меня в сердце Божий мир, превосходящий всякий ум, мир, который превыше человеческих обстоятельств». Люди не могут понять, почему у нас в душе мир, когда мы со Христом, считают нас бесчувственными, равнодушными, безучастными к человеческой боли. Однако это не так. Мы включены в происходящее. Мы в событиях этой жизни. Христианин принимает все, его все интересует. Он получает послание отовсюду. Из всякой услышанной новости он получает послание в сердце свое. Но, несмотря на это, нисколько не колеблется посреди метущегося мира сего. Земля может колебаться. Потрясающие события могут чередоваться одно за другим, а у меня по-прежнему мир в душе. Вокруг могут грохотать бури, кораблекрушения, вьюги, катастрофы, землетрясения, наводнения, войны, а у меня мир. Я хочу иметь мир каждый день. Почему? Потому что Господь мой пастырь, и ни в чем я не буду нуждаться. Псалом 22, стих 1. «Ведь я не лишен крова над головой, не заражен какой-нибудь болезнью, не брошен всеми в этом мире. У меня есть Господь, есть кормчий моей жизни, который пришел и сказал мне несколько теплых слов. С огромной любовью, огромным доверием Он сказал мне, чтобы я не забывал, что Он мой пастырь, мой добрый пастырь. Он добрый пастырь и пасет своих овец». Достаточно просто быть его овечкой, и он поставит тебя на месте злачном, и там вселит тебя на злачном лугу. Все вокруг может рушиться, а ты идешь ко Христу, доверяешь ему и имеешь в сердце мир. Это как корабль, который терпел бедствие среди волн, а на палубе спокойно стоял ребенок. Все спешили спрятаться в каютах, а он бесстрашно стоял и смотрел вокруг. Ему сказали: «Ну беги же, прячься, спасайся, почему ты не боишься?» «Потому, — сказал он, — что капитан мой отец, и мне не страшно. Дорогой мой друг, корабли жизни сей, каким бы хорошим ни был капитан, могут пойти ко дну. В последние годы мы слышали, что утонуло много крупных кораблей, и люди оставались там в опасности, а иные утонули, погублены были человеческие жизни. Это корабли мира сего. Но корабль моей жизни, когда правит им Христос, никогда не лишится мира и безопасного пути. Пускай средь бурь, волн, опасности, да, но Господь ведет нас к своей пристани, пристани своей святой воли. Потому в душе у меня спокойствие, и что я говорю себе? Успокойся, имей мир. Я прошу вас, имейте мир. Так говорил один мой приятель на Святой Горе. Успокойтесь, утихните, имейте мир, не смущайтесь, не входите в ритм мира сего. В мире сём великое смятение, потому что искуситель часто приходит и смущает нас. В мире царит волнение, а в человеке Божьем мир и тишина. Как это хорошо, нащупать пульс своего сердца, и чтобы он оказался ровным. А ты незадолго перед этим услышал, что тебя, наверное, уволят. Ты в следующем месяце наверняка не сможешь выплатить кредит. Неизвестно, сколько протянет родной тебе человек в отделении интенсивной терапии. Наверное, твоего ребенка не примут в вуз, в который он хочет поступить. Наверное, ты не пройдешь аттестацию, как хотел, потому что не показал себя с лучшей стороны. При этом ты выслушиваешь целый поток подобных новостей. Естественно, ты, как человек, задумаешься над этим, опечалишься, будешь ломать голову и немного расстроишься, но это твое волнение должно оставаться на поверхности. Ты это попробуй, чтобы твое волнение не достигало дна, чтобы оно было только на поверхности, а на дне оставалось бы невозмутимое спокойствие, кротость, тишина, уверенность, и чтобы ты говорил: «Господи, мой жребий в твоих руках». Моя жизнь, жребий моей жизни, то, что ты думаешь обо мне, то, что со мной имеет случиться, все, Господи, в твоих руках. Мне нет никакого смысла расстраиваться. Я доверяюсь Богу. Разве у меня нет Бога? Разве у меня нет кормчего? Разве у меня нет Отца? Разве Христос не испытывает такую великую любовь ко мне и не умер за меня? Разве Он не сказал: «Я умираю, чтобы жил ты, я умираю, чтобы быть с тобой»? Разве Он не сказал: «Когда вознесусь, я привлеку тебя к себе, и не только тебя, но и всех людей»? Все эти мысли, которые не суть мысли, а реальность, комментарии на реалии нашей жизни, если человек поймет их, то увидит, что нам нет причин волноваться. Ни из-за чего. Все проблемы только носят имя проблем, будто они страшные проблемы, а на самом деле они ничто. Они не стоят того, чтобы ты заболел и заработал гастрит, язву. Вы видели, что болезни, потрясения не проходят бесследно. Когда ты возмущаешься, теряешь контроль над собой, расстраиваешься, потому что за всем этим следуют болезни. Видишь, как одно ведет к другому, и не остается мира в наших сердцах. Но когда у тебя в сердце мир, тогда ты смотришь на все по-другому, ты здоров и иначе воспринимаешь жизнь. И это чудо, это дар Христов тем, кто посвящает себя Ему, кто отдает себя Ему, верует. Веруй же, веруй живо во Христа, веруй воистину. Верую, что Христос существует, верую, что Христос повсюду, верую, что Христос рядом со мной, управляет моей жизнью, верую, что сейчас, когда я говорю, Господь движет моими устами, и я говорю. Верую, что сейчас мое сердце стучит, потому что Господь повелевает, и оно стучит. Верую во Христа, что если Он желает, чтобы я пожил еще несколько лет, то я буду жить, а если хочет, чтобы я вскоре отошел, через несколько дней, сегодня, через несколько часов или минут, верую, что будет то, чего хочет Он. Почему же тогда мы расстраиваемся так сильно? Чего ты добьешься, если расстроишься? Что ты изменишь в своей жизни, если тебя охватит паника, если начнешь совершать хаотические движения, бросаться туда-сюда, и тебя охватит беспокойство? Да, действуй, не сиди, сложа руки. Я не имею в виду, что ты не должен ничего делать. Но что тебе надо делать? Успокоиться. Это ты и сделай. Это великое дело.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананаса «Великое дело – успокоиться и довериться Христу». Приведу цитату. «Если мы живем в доверии к Богу, то не будем беспокоиться, чего-то страшиться, вечно искать Его ответов. Для веры ничто не страшно, она знает, что происходит лишь то, что хочет Бог». Это слова еще одного опытного пастыря, архимандрита Виктора Мамонтова. И снова о доверии, о связи доверия и веры. Та же тема, только отец Виктор продвигает нас еще на шаг вперед. Как довериться на практике? Как ощутить в реальности, что тот, кому ты доверяешься, тебя ведет? И ответ архимандрита Виктора Мамонтова — это слова «молитва как диалог». Так называется одна из глав его книги «Господь, пастырь мой». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Если мы живем в доверии к Богу, то не будем беспокоиться, чего-то страшиться, постоянно искать Его ответов, коллекционировать их. Для веры ничто не страшно. Она знает, что происходит лишь то, что хочет Бог. И волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. А то, чего хочет Бог, направлено только ко благу. Вера заранее радуется и ничего не боится. Она точно знает, что Бог всегда с нами и всегда будет вести нас, чувствуем ли мы это или нет. Чувство заботится о завтрашнем дне. Человек начинает мелочиться, ищет ответов, постоянно спрашивает. Что произойдет? Господи, есть мне сегодня завтрак или не есть? Господи, покупать мне эту вещь или не покупать? Такой подход к Богу – унижение Бога, то есть непонимание того, что вся наша жизнь есть присутствие Бога. Все, что с нами происходит, есть наше общение в любви с Богом. Вера свободна от всякого беспокойства. «Не заботьтесь», – говорит Иисус. Существует неправильный подход к молитве, любой ценой искать утешение. Утешение подается Господом, но оно следствие, притом еще не самое важное. Требование части всегда бывает за счет целого. Когда человек просит, требует части, то Господь, может быть, и даст ему ее, но он тем самым отказывается от целого, главного, то есть жизни в доверии и любви. Скудость нашей молитвы в том, что она является только частью жизни, а не всей жизнью. Выход виден в известной молитве во время богослужения. «И всю жизнь нашу Христу Богу предадим». «Надо переменить жизнь», — говорит митрополит Антоний Сурожский. «Надо переменить содержание своего сердца. Надо стать достойными тех молитвенных слов, которые мы произносим. И тогда мы сможем говорить правдиво, и тогда молитва будет радостью живой встречи. Когда вся наша жизнь становится молитвой, становится благодарностью, Евхаристией, жертвой Богу, даром Богу, тогда у нас уже нет внутреннего конфликта, разлада, тогда мы целостны. Конечно, есть препятствия на этом пути молитвы, но к совершенству ведет только этот путь, путь любви. Любовь дарует истинное самоотречение, истинную нищету духовную, потому что она изгоняет из души все ненужное и оставляет место только Богу. Нужно, чтобы из фрагмента нашей жизни, где говорятся просто некие слова, молитва превратилась в нашу жизнь, в наше дыхание. Истинная молитва – это дыхание Духа в нас. Освященный Дух человека молится, в этом освящении он становится богоподобным. «Во мне живет Христос. Если я имею Дух Христов, то могу обратиться только к тому, кого знаю. Через Иисуса Христа я могу обращаться к Его Отцу, и Он становится моим Отцом. По мере того, как мы освобождаемся от всех препон, греховных узлов нашей души, мы обретаем чувство пространства, легкости, внутренней свободы. Писание сохранило несколько молитв Авраама, отца веры. В молитве о Содоме и Гоморре, где Авраам требует ясного ответа от Бога, он ходатайствует за жизнь этих городов. Потом он просит о сыне, затем о жене для сына. Все остальное время своей жизни он доверяет себя провидению Божьему. Он живет в сознании того, что Господь всегда с ним, любит его, и что эту любовь ничто не может поколебать. Господь сказал ему: «Ходи предо мною и будь непорочен». Бытие, глава 17, стих 1. Мы видим, что Господь в основном всегда первый обращается к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие, глава 12, стих 1. Авраам слышит голос Бога, призыв его, и этот опыт даже короткого диалога с Творцом является для него столь потрясающим, что полностью изменяет его жизнь. Он приобретает детское доверие, то есть полное упование на Вышнего, который начал диалог. Господь всегда первый выявляет желание беседовать с человеком. Предоставление возможности Богу первым начать диалог – это очень трезвое познание своей ограниченности. То есть Господь единственный видит нашу жизнь во всем ее объеме, а мы сами видим ее только отчасти. Самое главное в этих отношениях – это довериться Богу предельно, то есть довериться Ему во всем и вся. Доверившийся Богу знает, что его немощь становится источником силы. Как раз в тот момент, когда этот человек переносит самое тяжелое страдание, он больше всего освящает себя и других. Бог пользуется этой немощью, чтобы нас привести к себе. Бог может, если мы этого захотим, пробудить в нас того беспомощного младенца, который спрятан глубоко внутри и скучает о Боге. Доверие – это самое высокое состояние, в котором может пребывать человек. Человек живет в нищете и каждый день хвалит Бога за то, что Он его богатыми дарами облагодетельствовал. И когда кто-нибудь спрашивает его: «Бог тебе ничего не дал, что же ты его лицемерно благодаришь?» То из предельного доверия человек отвечает: «Бог видит меня, все мои искушения и возможности. Он мне дает то, что делает меня духовно совершенным». Вера, хотя и имеет некоторый уровень познания, не есть рассудочное знание. Она свет во тьме. Наше прошлое, наше будущее укореняются в таких далях, которые мы усмотреть не можем. Если мы доверяем Богу, то поступаем куда более мудро, чем пытаясь своим умом понять, где Бог действует и где Он уже не действует. В истинной молитве есть трезвое, смиренное сознание, что ее исполнение зависит вовсе не от нас, не от нашего духовного состояния, не от нашего достоинства. В православном предании имеется случай, когда блудница, увидев плачущую мать, которая хоронила сына своего, возопила к Богу, чтобы Господь воскресил его, и молитва ее исполнилась. Возопил абсолютно неправедный человек, но ее молитва была предельно искренней, потому и исполнилась. Господь явил славу свою в немощи человеческой, в человеке, утопающем в грехе.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Молитва как диалог». Отец Виктор завершает размышления словами о том, что Господь может явить свою славу даже через самого духовно немощного человека. И значит, через любого, кто просто поверит в Бога, и мы снова возвращаемся к этому, просто довериться Его силе и Его любви. В сборнике «Миссионерские письма» святого Николая Сербского, выдающегося подвижника Сербской православной церкви в XX веке, можно найти два письма, которые с разных сторон говорят об этом феномене доверия Богу. Одно письмо о той помощи, которую Господь готов даровать любому, кто обратился к Нему даже самой простой молитвой. Другое письмо о понятии судьбы в ее христианском измерении. Ведь довериться тому, кто больше и сильнее тебя, можно только тогда, когда признаешь существование у него плана, промысла, замысла, лично о тебе и только о тебе. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.
Письмо 181. Незнакомому человеку о помощи Божией. Вы пишете мне из Франции. Добирались вы долго, морем и сушей. В дороге сильно заболели и были близки к отчаянию. Я ехал один, пишете вы. И не к кому было мне обратиться, да я и не хотел этого, ибо знаю людскую немощь. Одна надежда была у меня на Господа. Я обратился к Нему, и Он помог мне. Как-то ночью я сердечно молился Ему, и Он услышал мою короткую, но искреннюю молитву. В знак благодарности посылаю вам 300 динаров. Отдайте их бедным или используйте на нужды церкви. Распределите их так, как сочтете нужным. Я получил ваше письмо и пожертвование и исполнил вашу просьбу. Господь да воздаст вам за ваше милосердие. Никогда не оставляйте молитву, и Господь не оставит вас. Молитвой мы признаем свою немощь и силу Божию. Молитвой мы возносим Господа на подобающее Ему место, а человеку умоляем. Люди, не знающие молитвы, нарушают истинный порядок. Они возвышают себя и унижают Бога. Это свойственно немолитвенным людям. Достаточно короткого разговора с ними, чтобы увидеть, на какой высоте они держат себя и в каком унижении Бога. Где нет молитвы, там царит гордость. Гордость, как надутый шар, который лопается от одного прикосновения иглы. От малейшего укола гордость превращается в отчаяние. Разумный человек всегда кроток, а кроткой именно в кротости стяжает разум. Когда смиренный человек ищет помощи у людей, на самом деле он ищет ее от Бога. И когда обращается к врачу, он молится о помощи Богу, ибо знает, что Господь помогает опосредованно или непосредственно, или сразу, без помощи людей и предметов, или с помощью людей и предметов. Вам Он помог непосредственно. Праведного Иосифа Он спасал через людей, египетских купцов. Во всяком случае, помогает только Бог и никто другой. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю», — говорит псалмопевец. «От Бога вам здравия и спасения». Письмо 184. Томе о судьбе. «Вот исполнилось вам 80 лет, а вы все еще крепки и молоды духом. Много-много раз смерть смотрела вам в глаза, но всегда каким-то чудом миновала вас. И поэтому вы спрашиваете меня, есть ли судьба и как православная церковь смотрит на волю судьбы. Если под судьбой принимается слепая случайность или фатальность, церковь решительно не принимает, отрицает существование такой судьбы. Церковь все обосновывает разумом, от разума и через разум. Она ничего не приписывает случайности или слепой фатальности, но все объясняет промыслом всесильного и всевидящего Господа, исходящего из высшей целесообразности и характера тайных помыслов, чувств и действий человека. Само слово «судьба» происходит от слова «суд», в данном случае «суд Божий». «Помянух судьбы твоя от века, Господи, и утешихся», говорит псалмопевец. То есть помнит, как Господь награждал праведников и наказывал грешников еще в этой земной жизни. И снова, говорит он, «от судеб твоих убояхся, сотворих суд и правду, да предашь менее обидящими». В славянском тексте везде вместо слова «судьба» стоит «суд». И мы часто говорим, как рассудишь об этом? Что значит, как ты думаешь? Следовательно, судьба – это мысль Божия обо всем происходящем. Но не такая пассивная и немощная, как человеческая, а активная и решающая. Тот-то собирался на утро поехать в ближайший город, но ночью настигла его смерть и перенесла в далекий небесный град. И говорят люди, такова его судьба. Кто-то полюбил девушку, а пришлось жениться на другой. Опять говорят, судьба. Кто-то укрывался в тылу, но настигла его пуля в укрытии. Судьба. Только судьба прозорливая, а не слепая. От Бога мыслителя и промыслителя, который всему знает причину. Тот, кто говорит «слепая судьба», исповедует непонимание причины и смысла событий. Без милостивого и праведного Господа не происходит ничего. По словам Спасителя, «и птица малая не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же волосы на голове все сочтены». Таким образом, ничья судьба не случайна и не слепа, но разумно и промыслительно. И такая судьба помогла вам многократно избежать близкой смерти и пережить судей, которые подписывали вам смертный приговор. От Господа вам многое лето и спасение.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».